18 тысяч километров автостопом. Можно путешествовать вокруг света с бюджетом $5 в день. Зарабатывать деньги можно где угодно, как угодно.
И там есть места, где на десятки километров нет вообще никакой жизни.
И в этот момент я понял, что, скорее всего, меня рисуют. Забрали телефон, забрали компьютер.
Ценность твоей жизни там для России, она, ну, не является ценностью, да, по сути?
Ни суда, ни следствия нет. В моей камере были и шпионы, и солдаты. И вот как меня завели, и адреналин влили в кровь, я вот просто на месте побежал. Я перешагивал на месте, Сергей, 24 часа. Это был самый дикий страх, я не боялся смерти. Мне бы они, скорее всего, голову отрезали. Я же в своем воображении путешествовал. Я гулял по галактике, гулял по вселенной.
А на машине какой марки ты по Луне гонял? Друзья, привет! Рад видеть новый выпуск Люди Про. И сегодня снимаем удаленно по зуму человека, который находится сейчас в Мексике. Но он не член мексиканского наркокартеля, я надеюсь. А человек, побывавший в плену в Сирии. Вот. И это не какой-то плен, который вы там можете отдаленно представить, а самый настоящий плен там, с лишениями, с возможностью умереть в любой день. Поэтому суперинтересный выпуск будет и лично для меня, и для вас в том числе, поэтому не переключайтесь. Костя, привет, расскажи вообще, как ты докатился до такой жизни.
Так, ну, началось все с того, что я однажды уволился в 2008 году, работал на космос, занимался моделированием энергоснабжения космических аппаратов 5 лет, и вот на 4-5 года мне это очень сильно надоело, потому что вот это однообразие, рутина, должен сидеть в офисе, что-то делать или ничего не делать, но должен сидеть, и потянуло как-то поменять свою жизнь, и в один день я просто пришел к начальнику, положил заявление об увольнении. На следующий день я взял рюкзак, палатку, спальник и поехал в первое свое путешествие. И поехал автостопом, потому что тогда не было возможности богато, скажем так, путешествовать. И за 90 дней открыл для себя мир совершенно другой, иной мир путешествий, когда можно ночевать в стогу сена, в ржаных полях, постоянно знакомиться с новыми людьми, бывать в новых местах. И вот благодаря своим путешествиям и в дальнейшем кругосветному путешествию я оказался в плену в Сирии, потому что уже жил вот этим духом путешествия, стремлению к чему-то новому, постоянно к чему-то новому, не однообразному, не рутинному.
Это ты куда сразу ездил еще до Сирии?
У меня получилось два путешествия. Первое путешествие было 90 дней. Я сам родом с Томска и проехал с Томска до нашего юга Черного моря, до Западной Украины, Белоруссии, поднимался до Мурманска, нашего севера, и домой получилось 18 тысяч километров автостопом. И почти через два года я поехал в кругосветное путешествие, потому что понял, что можно путешествовать очень бюджетно, и преимущество путешествия увидел, и поехал вокруг света за 777 дней, также с Томска в западном направлении, и впоследствии назвал свое путешествие «Вслед за солнцем», потому что проехал немножко Европу, Ближний Восток в Сирии. Кстати, я был в 2010 году до начала военных действий. И всю Африку, Латинскую Америку, Азию. Вот такие два путешествия у меня были накануне Сирии.
Ну, дешево это сколько рублей в день, например, или долларов?
Дешево первое путешествие это было 100 рублей в день. Потому что там горечка, хлеб, вода, молоко, то есть, ну, такое. А палатка, спальник, соответственно, все это бесплатно, как бы можно ночевать. Но иногда в гости приглашают. А кругосветно у меня обошлось в среднем по 300 рублей в день. Тогда доллар стоил 32 рубля. У меня было 10 тысяч рублей в месяц. Ну, грубо говоря, по 300 там с небольшим, в общем, 100 долларов. Ой, 10 долларов в день у меня был бюджет. Сюда же включается половина этой суммы ушла на авиаперелеты, потому что до Юга Африки я доехал стопом. Потом был атлантический перелет, не получилось договориться с сухогрузами и улетел на самолете. И потом было еще несколько перелетов. То есть, по сути, можно путешествовать вокруг света с бюджетом $5 в день. Можно без денег путешествовать, знаю такие истории, когда ребята зарабатывают в дороге. И можно, конечно, очень с большими деньгами кататься.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании. А визы? То есть ты путешествовал по всему миру, тебе сколько виз нужно было получить? У тебя же российский паспорт?
Да, у меня российский паспорт, и по визам получилось так, что огромное количество стран, на самом деле сейчас для граждан России, я думаю, Беларуси, Украина тоже как бы достаточно много безвизовых стран. Можно составлять специальный маршрут, можно загуглить, допустим, визовые режимы для граждан России. И открываются карты, там цветом выделяются какие режимы, их всего 5 существует. И исходя из этого строить уже план путешествия. Есть самые трудные страны, их не очень много, когда визу можно сделать только у себя на родине. А так, либо безвизовый, либо на границе платишь, либо в соседней стране где-то делаешь в посольстве визу. Вот. Поэтому я когда составлял маршрут, я так прикинул, чтобы это было полегче, попроще и, в принципе, без проблем путешествовал.
Назови быстро основные лайфхаки для молодежи, которая вдохновится, может быть, с твоим примером, не побоявшись, да, плена. Вот, с ними, может, такого, конечно, и не случится. Лайфхаки для путешествующих автостопом, вот именно так, кругосветку или поближе где-то.
Так, ну, во-первых... В начале кругосветного путешествия я был в Египте. Когда Египет приезжал, я заехал в место, которое называется Белая пустыня, White Desert. Это по второстепенной дороге, не вдоль Нила, которая уходит вглубь пустыни. И там есть места, где на десятки километров нет вообще никакой жизни. Ни людей, ни животных, ни растений, ни птиц, просто такая пустая дорога. И я там прожил 3 дня в начале кругосветного путешествия и почувствовал очень сильные какие-то внутренние ощущения, когда ты абсолютно наедине с самим собой, когда вокруг тебя вот этого нету шума, хаоса, когда голова не забита всякими проблемами, делами, и ты в большей степени себя находишь. И в 2013 году я решил поехать в то же самое место, но уже пожить прямо целенаправленно 21 день. И когда я поехал автостопом из Питера до Абхазии с друзьями, доехал на машине, а с Абхазии там через Грузию, Турцию, у меня был план через Сирию и Иорданию в Египет заехать. Дело в том, что в 2013 году, да, как бы люди знали, что идет война, но в 2013 году не было такой еще информационной шумихи, и мало кто вообще понимал, что происходит в Сирии. Ну да, где-то что-то там воюют. Вот, и я тоже так же как бы думал, что ну кто-то где-то воюет, заеду там не автостопом, так хотя бы на автобусах там, либо с солдатами как-то пересеку за несколько дней Сирию и Иорданию. Но получилось так, что там, где я прошел границу из Турции в Сирию, там была группировка «Свободная армия».
Это что за такая армия? Это армия именно Сирии, Асада, да, самого, или что это?
Нет, нет. Ситуация в Сирии такая, что есть президентская сторона, сторона Асада. Есть свободная армия, это та самая оппозиция, которая начала все эти волнения. Есть радикальные исламисты и есть курды. И вот свободная армия – это одна из частей всей этой войны, которая начала всю эту заварушку. И они мне объяснили, типа, мы свободная армия, мы оппозиция, мы воюем против президента, Россия поддерживает президента, И в этот момент я понял, что, скорее всего, меня арестуют. Ну, просто потому, что обычное военное положение, да, я оказался на стороне потенциальных врагов, так как Россия тоже оказалась, что участвует вот во всей этой шумихе. Тогда, в 2013 году, она не напрямую участвовала, она тогда поддерживала. Только, кажется, в 2015 году она уже туда официально вошла. Вот. Ну вот из-за того, что я не знал, что происходит, и никто в России практически не знал, кроме там СМИ и каких-то определенных людей, вот, получилось так, что меня действительно арестовали.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Ну, они как мотивировали твой арест вообще или никак?
Ну, вначале это было по принципу, так, давай, в общем, вещи, собирай, поехали, да, ну, тут же просто на границе, то есть у меня был загранпаспорт, у меня были доллары, чтобы оплатить визу, виза в Сирию до войны стоила всего 14 долларов, и забрали телефон, забрали компьютер, забрали GoPro-шку третью и загранпаспорт. И все, после там, 2 часов, наверное, разговоров на КПП, посадили в машину, отвезли в первую тюрьму. И там просто сказали, ну, в общем, давай, несколько дней мы тебя тут поддержим, потом вывезем снова в Турцию обратно. То есть никакой Иордании, понятное дело. Через там пару дней сказали, ну, в общем, нужно подзадержаться там дней на 10-20. А потом сказали, типа, ну, вот, скорее всего, месяцев на 7 тебя здесь оставим. Но в итоге получилось так, что на 3 года. Вот, то есть не было формата, что там ты что-то плохое сделал. Нет, вначале они, конечно, подозревали, а вдруг я шпион какой-то, но они буквально на КПП посмотрели мой Facebook, там еще какие-то фотографии из кругосветного путешествия, я им тут же показал, у меня были распечатки моих фотографий на большом формате, там 30 на разного формата, в общем, продавал я их в путешествии. Ну и как бы они понимают, вроде действительно путешественник. Ну так, подозрение есть, но по факту они просто хотели меня обменять. То есть никогда не было разговора о выкупе, всегда была речь только об обмене. Ну и представляешь, за какого-то путешественника, который самостоятельно пересек границу по собственному желанию в страну, где идет война, и какое государство будет отдавать 60 боевиков за этого человека. А поначалу они требовали 60 боевиков. Потом была речь о 5 женщинах, потом там я слышал, что хотели на 1 офицера поменять. Но в итоге я не знаю, что произошло, когда меня отпускали, там никто мне ничего не сказал.
Ну, то есть ты не веришь, что Россия обменяла бы тебя, то есть ценность твоей жизни там для России, она, ну, не является ценностью, да, по сути?
Ну, знаешь, когда все эти истории, когда агенты ЦРУ попадали где-то в плен, и та же самая Америка закрывала на это глаза, все как бы спускала на нет, а это агенты ЦРУ, ну, это то, что я знаю, да, там где-то на слуху было. Ну и, соответственно, а здесь вообще просто путешественник. Вот, поэтому я прекрасно понимаю как бы позицию России и других стран в отношении вот таких пленных, в отношении терроризма, как бы здесь присутствует логика. Да, есть как бы жизнь человека, есть гражданин страны, а есть тоже нормальная логика, когда за одного человека просят там несколько десятков военнопленных, не просто заключенных, а именно военнопленных, которые освободятся и пойдут снова убивать президентские войска. То есть здесь как бы две стороны одной медали, и та, и другая имеет право на существование.
Я понял. И то есть задержали тебя, получается, безо всякого суда, так?
Ну да. Как бы здесь ни суда, ни следствия нет. Когда я вернулся домой, я, конечно же, с другой стороны посмотрел на эту историю, потому что мне родственники, друзья рассказывали, что здесь происходило за 3 года. И также была информация со стороны боевиков в сторону России о том, что типа мы его будем судить по исламским законам. Вот. Но вот в итоге, конечно же, никакого суда не было. Были допросы периодически судебные, скажем так, машины в мой адрес не применяли.
А какое настроение у тебя бывало в тот день, когда тебя должны были уже освободить, там, на третий день, там, потом на десятый и так далее?
Ты имеешь в виду первые дни заключения? Ну, конечно же, настроение было так себе, потому что...
Я имею в виду, когда вот тебе сказали, там, 2 дня, и ты на третий выходишь, и ты ждешь там третьего дня в надежде, что тебя выпустят, а тебя не выпускают, и на 10-й день точно так же.
Но это большое разочарование, то есть потому что есть план доехать до пустыни, я подгадывал еще таким образом, чтобы там зацепить коридор затмений, там было лунное и солнечное затмение, я хотел именно в этот период. Ну и представляешь, когда ты приезжаешь вокруг света, когда у тебя стираются такие вещи, как границы, ограничения, когда ты чувствуешь себя некой такой птицей летящей, да, вот в этом свободном полете, и тут вдруг ты оказываешься, во-первых, в тюрьме, и во-вторых, тебе говорят, да, мы тебя сейчас освободим, а потом не освобождают. Ну, оптимизм падает, как бы его стараешься держать, потому что понимаешь, если оптимизм упадет совсем, то ничего из этого хорошего не будет. То есть настроение падало, но опять-таки путешествия научили доверять всему тому, что происходит, и здесь включается все равно уровень доверия, на пунктик доверия, типа для чего-то это было нужно, для чего-то это все произошло. То есть некие такие весы, которые балансируют в разные стороны. Вот. И от тебя лично зависит то, что ты возьмешь из этой истории, да, в каком ты состоянии будешь во время этой истории. Ну, хочешь, падай в пессимизм, да. Хочешь, как бы держись и находи какие-то выгоды для себя лично.
А бытовуха в тюрьме, вот тебя задерживают первые дни, вот как это выглядело? Это какой-то военно-полевой лагерь или что это было?
Первая тюрьма, ну, во-первых, чтобы отметить, за 3 года я был в 3 группировках, сменил магии чисел. Сменил 5 населенных пунктов, 7 тюрем и 21 камеру, а я ехал в пустыню на 21 день, на 3 недели по 7 дней, очень какая-то такая магия. И иногда это были обычные военные базы, допустим, первая тюрьма, это была бывшая президентская военная база официальная, там были большие ворота, ангар для военной техники, и там уже сделали некие такие помещения для камер. Из обычных бетонных блоков, ну вот небольшие бетонные блоки, не кирпичные, вот, с сеткой рябицы над головой, чтобы воздух проходил, сбежать нельзя было. И в общих камерах это туалеты, которые отделены полностью перегородкой до потолка и железной дверью. Вообще сравнить очень легко, мы все помним, или большинство из нас помнит, фильм «Джентльмены удачи», там люди, заключенные, спали на пледах прямо на полу, и была железная дверь с металлическим окошком. Вот в основном это были вот такие условия. За 21 камеру, буквально несколько это были железные кровати двухуровневые, и иногда это были матрасы там сантиметров 10 толщиной, а в основном это были пледы. Когда камеры одиночки, это туалетная часть, буквально отгороженная перегородка там в метр в высоту, наверное. Вот, когда это общие, там уже как-то... Ну и иногда бывало так, что в туалете стоит вентилятор, который на вытягивание действует. Вот. Ну а так как это арабские страны, то туалетной бумаги нет, это вода. Ну, то вода вообще используется во многих странах, и в Африке, и в Азии.
Я тебе больше скажу, в российских, вот вообще в СНГ-шных тюрьмах, неважно, сколько у тебя будет в камере человек, туалеты, как правило, вообще не огорожены. Где-то уже начали это чуть-чуть менять, а так вообще не огорожены, даже если в камере у тебя 40 человек. И приходится шторку какую-то вешать, натягивать, плести канатик, ну, знаешь, как плетутся эти нитки, да, распускаются носки сразу или свитер какой-то вязаный, если есть. С него плетется канатик, и уже на эту веревочку, получается, вешается шторка. Вот. А ты еще сказал про сетку-рабицу, то есть получается в камерах вот везде, где ты был, нет потолка, то есть открытое небо или что?
Нет, речь шла о первой тюрьме, это большой ангар, там очень высокие потолки были, и чтобы не гнать до самых потолков тюремные стены, там получалась высота, условно говоря, 2,5-3 метра, и сверху накрывала сетка-рабицы, и в зимний период там скидывали пледы, чтобы тепло немножко удерживалось. А в основном это были, ну, либо камеры, либо, допустим, бывшая школа, да, и в полуподвале там сделаны также перегородки, ну, не перегородки, а стены, но там уже потолок всего 3 метра, соответственно, до потолка стена идет, и потолок бетонный. Бывало так, что тюрьмы делались в больших недостроенных особняках, да, которые недостроили до войны, и люди уехали. И там, допустим, на первом этаже, либо в полуподвале также просто разбито помещение на камеры. И часто это были именно трехметровые потолки, и под потолком небольшое окно, там условно говоря, допустим, 50 на 50 сантиметров и решетка. Вот. Но бывала такая камера, где у меня прямо в потолке было это отверстие с решеткой, там металлический лист на небольшой высоте защищал от дождя, там от снега. Ну, от снега не защищал, но от дождя, да.
Побеги были?
Побеги были, я был свидетелем двух попыток, они не состоялись, но такие вещи были, там соседи по камерам пытались бежать.
А что с ними случилось? И почему побег был неудачным?
Первый побег там были буквально за стенкой, я слышал несколько ночей шорохи и какой-то стук, и они там отбивали немножко блоки под потолком. И вышли на металлическую крышу, и, видимо, как-то охранники услышали, стрельнули в воздух, ну и, в общем, как бы спустили их оттуда. Ну, не в них стреляли, а в воздух. И другой побег не состоялся, потому что, когда ребята вылезли ночью из камеры, они отогнули нижний угол двери металлической, тканью там чем-то отогнули и вылезли оттуда. Они вышли на площадку для прогулки, а там сетка рябица была, вот, ну и забетонированная на верхней части стены. А дальше выход уже идет в офицерское здание, соответственно, они просто никуда оттуда деться не могли, хотя из самой камеры вылезли. С первыми не знаю, что произошло, я их не видел, а эти жили в соседней камере, ну их очень хорошо избили пластиковыми трубами, вот как в воду гонят, да, вот эти обычно водопроводные пластиковые трубы. Как правило, охранники использовали их, чтобы там либо пытать, либо наказывать заключенных. Ну и здесь тоже очень хорошо так приложились. Ну и там было два брата, и их просто потом по одиночкам раскидали. И очень сильно...
Вместо дубинок используют такие водопроводные пластиковые трубы, да, пустые?
Да, в основном, да. Бывало так, что цепляли руки, ну, замыкали руки наручниками металлическими, цепляли за крюк, поднимали так, чтобы ноги висели, крюк назывался балянга, и также вот прикладывались. Бывало так, что заключенного укладывали на живот, ноги он поднимал стопами наверх и прямо по стопам также. Это такая более легкая пытка, в отличие от того, когда трубой бьют по телу. Вот. Ну, бывало, когда там какими-то канатами было, но это прямо редкость. При мне, ну, я был свидетелем такой ситуации, когда двое заключенных, один из них жил в моей камере, другой в соседней, их заподозрили, что они хотят с помощью ножей отомрать у охранников автоматы и сбежать. Это было уже в самом Алеппо, в старой части города. И их пытали несколько часов, занесли в камеры буквально там полумертвыми. И потом несколько дней эти ребята отходили. Вот. Ну, а потом уже начали с ними разговаривать, и выяснилось, что это просто человек, ну, ложь сказал на них, оклеветал, и что они никуда не собирались сбегать. Эти просто ребята работали на кухне, у них была, скажем так, возможность там как-то ножами использовать, там они прибирались, там была большая школа. Можно, кстати, загуглить, кому будет интересно, школа называется Шибани. Она находится в старой части города Алеппо, и есть фотографии в открытом интернете этой школы.
Тебя сколько раз били и за что?
Меня ни разу не били, потому что они достаточно быстро все-таки поняли, что я не шпион, а обычный путешественник, и чаще они испытывали некий такой стыд, что они меня держат, потому что это те люди, которые все-таки так или иначе стремятся следовать исламским законам, а по исламским законам невиновных держать запрещено. И они понимали, что я невиновен, что они меня используют для обмена, что это против их религии, поэтому ко мне как бы не было никогда рукоприкладства. И к людям, которых также где-то арестовали, допустим, человек-инженер, он не военный, он инженер, работал на президентском аэродроме, аэродром захватили, его взяли в плен, чтобы также обменять, но он ничего плохого не сделал, соответственно, если в тюрьме он ведет себя нормально, то его никогда пальцем не трогали. Но если человек солдат, шпион, убил кого-то, что-то украл, его в чем-то подозревают, то таких людей либо немножко пытали, чтобы там удостовериться, допустим, что он невиновный, к примеру, да, либо основательно наказывали, но вот иногда бывало это прям так, до посинения, до полусмерти. Вот. У меня там есть небольшая шутка такая, когда в одной из тюрем, это было в Алеппо, были правила, днем никто не должен спать, а ночью все должны спать, а у нас с ног на голову все перевернулось, и мы ночью играли в шахматы, у нас были два набора самодельных шахмат, и однажды нас охранники застукали, ну, периодически это было, и те, кто не спал, они подходили к двери, и охранник просовывал руку в окошко, и по задней части шеи очень такой хороший шлепок давал. И я в этот момент тоже играл в шахматы, я тоже не спал. Ну и охранник последним типа смотрит на меня, а ты что сидишь, давай тоже подходи. Ну и я подхожу, и он чисто символически так хлоп сделал. Я ему говорю типа, я хочу два. Ну, как я по-арабски мог говорить простым языком, я хотеть два. Он мне второй раз, я говорю типа, я люблю число три, он мне хлоп третий раз, ну все, пошел. Вот, но уже как бы спать. Поэтому ко мне никогда не было рукоприкладства. Напротив, чаще ко мне более снисходительно относились. Периодически я чаще на свежий воздух выходил. Периодически мне чай приносили, к примеру. Там где-то что-то. Ну, потому что я как бы ничего плохого не сделал.
А по сколько человек было максимум в камерах?
В моем случае это было 12-13 человек вместе со мной, это было также в старом Алеппо, мы спали плечом к плечу на пледах, и был после этого момент, мы нас перевели в другую камеру, там было меньше заключенных, но плотность была выше, и некоторым приходилось спать на боку, к примеру, но там мы были недолго, может быть, недели две с половиной. Вот, максимум это было 13 человек, но за 3 года, 2,5 года в сумме я был в одиночных камерах. Иногда я говорил, я не хочу никаких сокамерников, иногда меня принудительно садили в одиночную камеру. Ну вот, ехал в пустыню, чтобы, скажем так, познать себя, открыть некоторые стороны, да, в полном одиночестве, но там высшие силы сказали, чувак, 3 недели в пустыне, не, давай на 3 года, и 2,5 из них будут в одиночках.
Mm-hmm. А тебе больше нравилось в одиночках или в общих камерах?
Мне в общих нравилось недолгое время быть, потому что все равно нам всем нужно общение. Когда я был в одиночках, я все равно старался с соседними камерами как-то переговариваться через металлические двери, звук хорошо, в принципе, шел. Вот, поэтому в общих камерах мне нравилось, что как бы больше людей, какие-то игры есть, какое-то общение, где-то на английском, где-то на арабском. Но арабы, мужчины, это такие, знаешь, базарные бабки. Не хочу базарных бабок обидеть, но арабские мужчины постоянно-постоянно болтают. Они днем болтают, потом поспят, потом вечером, потом ночью болтают. И так как ты не понимаешь языка, голова очень сильно устает. Вот, поэтому я стремился в одиночке. Но в одиночках иногда тоже, конечно. В одиночке проще, потому что ты сам себе хозяин. Я просто делал камеры свои очень чистыми, очень опрятными, насколько это было возможно. И я там бегал по камерам, я отжимался, я приседал, я делал какую-то растяжку, и я не смущался тем, что там на меня изо дня в день кто-то бы смотрел. Да? В общих камерах я иногда делал, но все равно как бы большой коллектив. А
не насиловали заключенных?
Со стороны охранников или со стороны заключенных?
Ну, давай тогда, ты сам сказал, и с той стороны.
Во-первых, со стороны охранников 100% нет, потому что это ислам, и в исламе гомосексуализм запрещен законом, а эти люди все-таки следуют или стараются следовать исламу. И среди заключенных это тоже 100% нет, потому что, опять, это ислам, это запрещено. Кто-то там в большей степени следует законам, кто-то в меньшей степени, но все равно для них гомосексуализм – это прямо совсем запретная тема. И здесь в камерах никогда не было намека. То есть на самом деле камеры, в тех тюрьмах, где я был, я не говорю обо всех арабских, не обо всех сирийских, именно там, где я побывал, очень сильно условия отличаются от наших общепринятых в России, в Америке, в Мексике, потому что по фильмам, по какой-то информации мы видим постоянные конфликты между заключенными, где-то убийство, где-то там шантаж, где-то там вымогательство, еще что-то. Здесь, напротив, между заключенными был очень сильный уровень поддержки. Допустим, заключенный, он на стороне свободной армии, и он там что-то набедокурил, он в камере, да, и он там, допустим, был солдатом. И в камеру попадает солдат со стороны президента. Такие случаи реально были вот на моих глазах. И эти два человека потенциально там за пределами тюрьмы готовы были убивать друг друга. А в камере они напротив, вот, ну, там, допустим, заключенного второго только приводят, он новичок. И первый говорит: так, ну ладно, в общем, будешь спать здесь, вот тебе там дополнительные пледы, вот у нас там от ужина еда осталась, если ты там голодный, можешь поесть, а что там как, что там случилось. И когда кто-то вешал нос, а представляешь, месяц, там полтора-два, не выходите из камеры, когда у вас 13 человек, когда у вас одно маленькое окошко на двери, выходящее в коридор и только там, где-то в окно на свежий воздух. И состояния были очень периодически тяжелые, но конфликтов никогда не было. И всегда был формат поддержки. Кто-то грустит, второй подходит и говорит: так, 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 не надо грустить, давай. И что-нибудь веселое начинает рассказывать. Со мной также было, когда у меня было очень тяжелое состояние, какое-то упадническое настроение, ко мне также подходили и начинали как-то общаться, там, поддерживать. То есть в этом плане был очень высокий уровень поддержки среди заключенных.
Но это были у вас заключенные какие? Все политические или уголовники тоже?
Были все. В моей камере были и шпионы, и солдаты со стороны президента, и офицеры, и были убийцы, которые вот в соседней деревне кого-то убили. Допустим, один мужчина жену убил, его прямо вот с поличным взяли дома. Вот, когда кто-то что-то украл, когда кого-то подозревали, то есть я застал, по сути, весь контингент, и в соседних камерах были игиловцы, где-то там ночью через закрытые двери, либо на площадке для прогулки мы могли как-то немножко пообщаться. Были курды также в соседних где-то камерах, а все остальные периодически мелькали в моих, ну или я в их.
А игиловцев, получается, и курдов держат раздельно, это тоже для них враги, да, и тоже они военнопленные, считай.
Да, да, конечно, потому что вообще очень смешная история с ИГИЛ. К когда свободная армия начала воевать, и сейчас, конечно, это уже меньший секрет, а тогда как-то в России, мне кажется, ну не в России, а в мире, типа Штаты начали войну в Сирии, эта тема как-то еще не очень сильно гуляла. А свободная армия напрямую говорила, да, нам Штаты дают деньги. То есть Штаты сделали цветную революцию в Сирии в 2011 году. И когда свободная армия начала воевать против президента, уже основательно они из Ирака пригласили игиловцев как союзников. Игиловцы пришли, они боевые, они наученные, они пришли с оружием, очень быстро захватили нефтяные месторождения, начали эту нефть продавать и начали воевать после этого и с президентом, как они это вначале делали, и против свободной армии тоже начали воевать. Когда меня арестовали, в этот момент они были союзниками свободной армии и ИГИЛ. И через несколько месяцев ИГИЛ начали воевать против свободной армии. По сути, весь период моего пребывания они воевали. Интересно то, что когда свободная армия уже начала, когда ИГИЛ начали воевать против свободной армии, они продавали нефть президенту, против которого воевали, но ему нефть продавали, свободные армии, против которых воевали, курдам и в Турцию. То есть ИГИЛ воевали против всех, но при этом всем продавали нефть.
А что с курдами? Я там слышал, они основали там свое государство, там свободный Курдистан, или как он называется. Каким образом они там, помимо того, что исторически живут, как они замешаны в этом конфликте, в войне именно?
Исторически, да, и получается, когда создавалась граница когда-то там между Турцией и Сирией, они оказались по две стороны, и у них такая давнешняя мечта объединиться, создать все-таки Курдистан объединенный. И так как в Турции военных действий нет, они не могут ничего делать, а в Сирии военные действия начались, они, соответственно, взяли, мы сейчас, будем воевать, и мы будем отделяться. И не знаю точно, но по слухам, Штаты также поддерживают и курдов тоже во всех этих начинаниях. Ну, Штатам, я так полагаю, все-таки выгодно по классическому принципу разделяя власть, да. Вот, то есть курды все-таки стремятся создать свое государство хотя бы на территории Сирии.
Но курды воюют против всех, да, тоже?
Да, все сейчас. Тогда, во всяком случае, в 2013-2016 годах и там год-два после освобождения, я еще немножко отслеживал ситуацию, на тот период все воевали против всех, да.
Как кормили в тюрьме?
Ну, так как спонсором моего тюремного заключения и всей свободной армии были Соединенные Штаты, кормили и меня, и заключенных достаточно хорошо. Это были завтрак и, скажем так, обед такой, ужин. Это где-то часов 10-11 дня и часов 4-6 приносили вторую еду. На завтрак давали вареные яйца, картошка, помидоры, фуль. Фуль – это на основе бобов, на основе фасоли, очень вкусное блюдо. Были лепешки, на ужин давали рис, курицу, говядину, картошку. Там еще что-то. В принципе, еда была очень хорошая. Некоторые это такие классические блюда, некоторые такое прямо арабское-арабское было. Вот, и еды было достаточно много. Иногда заключенные утром вечернюю еду даже выкидывали, потому что было слишком много, и на следующий день просто свежую еду приносили. Чаще еду готовили централизованно на кухне, на какой-то сторонней кухне развозили эту еду и для боевиков на линии фронта, и для солдат, охранников, и для заключенных. То есть все кушали одинаковую еду. Иногда бывало так, что заключенные готовили еду, и какую-то еду готовили для охранников, какую-то для заключенных. Но в таких тюрьмах я в меньшей степени был.
То есть ни разу не было такого, чтобы ты голодал там?
За 3 года 2 недели было. Это было в отдельной тюрьме в Алеппо, не в старой части, в новой части Алеппо. И нас перевозили просто из деревушки в новую локацию, и заключенные, испытывали нехватку еды, потому что когда у тебя нету компьютера, телефона, книг, не с кем общаться постоянно, да, нету потока информации, каких-то дел, ты эту пустоту закрываешь кушаньем, хотя бы что-то покушать. Вот, и когда нам давали утром одну лепешку там с вареным яйцом и вечером одну лепешку там с вареным яйцом и с вареной одной картошкой, это ощущалось, ну, реально мало, да, то есть для поддержания сил в принципе хватало, но ощущалось, что прямо ты голодный, что нужно еды побольше. Это вот было всего 2 недели.
А есть ли какие-то наказания, помимо того, что могут заключенного взять и сбить там этой трубой, как ты говоришь, или какими-то веревками, да? Были ли какие-то наказания, подобные нашему там штрафному изолятору, ШИЗО, карцер и такое, или такое не практикуют у них?
Нет, таких вещей не было, чтобы был какой-то прямо изолятор. Бывало, конечно, так, что там заключенного могли в одиночку посадить, но наряду с этим другие заключенные также сидели в одиночке. Вот, то есть были. Это не было наказанием, это было как бы там с какой-то целью отделить его от других заключенных.
Uh-huh. А мобилы есть вообще там в тюрьмах? Или нереально?
Нет. Нет, такого нету. И есть история, когда двое заключенных в тюрьме также работали по собственному желанию, без каких-либо принуждений. Они работали очень долгое время, они там были несколько лет, и им позволялось там позвонить, написать сообщение домой, ну, потому что они уже были в формате друзей с охранниками. То есть к ним был высокий уровень доверия, знали, что ничего плохого они не сделают.
Женские тюрьмы. Были вообще женщины с вами как-то, или они отдельно содержались, или вообще там женщин не садят ни за что?
Вот первая тюрьма, где я был, где бывшая военная база, там, да, я не видел женщин, но потом я с другими заключенными общался, когда нас перевезли из этой тюрьмы в другую, и он сказал, что они слышали женские голоса, они просто были в других камерах. Вот. И в одной из тюрьм тоже была такая тема, там женщину подозревали в убийстве мужа, и она жила в соседней камере. И она закрутила романчик такой, ну, в кавычках, романчик с начальником этой тюрьмы, у которого была жена, которая вот-вот должна была родить. Ну, в общем, там отдельная очень такая забавная, интересная история. Но вот ее я тоже видел, поэтому к женщинам точно такое же отношение, как к мужчинам. Если ты что-то сделал, то тебя, значит, садят.
А что для тебя было самое страшное в тюрьме, вот в заключении?
Как я уже сказал, когда меня арестовали, ИГИЛ были союзниками со свободной армией, и я на тот момент вообще не знал, кто такие ИГИЛ. И постепенно мне начали рассказывать, что есть такие-то, и я видел шрамы у людей, мне прямо показывали, как оттягивают плоскогубцами и ножом срезают кожу живого человека. Я видел реально эти шрамы в области паха, во внутренней части ног. Мне прям показали, и как металлом раскаленным прижигали в тех же самых частях, это прямо в первой камере, где оказался, там были эти заключенные. И я видел, как эти люди, которые меня держали, пытают заключенных этими палками, я слышал крики, плач. И когда однажды меня ночью из одиночки, из скрытой одиночки вывели, я всю ночь провел в офицерской комнате, общаясь там, кушая, смотря телевизор, и на утро спросил одного из офицеров, Абудиаб, почему я в скрытой камере сейчас? И он сказал, что за мной ИГИЛ приходили. И когда меня через там минут 10 завели в камеру и закрыли за мной дверь, это была камера приблизительно 3 на 3,5 метра. И 3 стены серые, одна стена была такая красивая, из теплого цвета, из песчаного цвета камня большого. И вот как меня завели и адреналин влили в кровь, я вот просто на месте побежал. Я перешагивал на месте, Сергей, 24 часа. Я не мог сесть, я не мог что-либо делать, мне принесли завтрак, я покушал, мне принесли ужин, я покушал, я продолжал бежать. Это был самый дикий страх, я не боялся смерти, потому что, ну, я считаю, что есть момент реинкарнации, ну, я, во всяком случае, считаю, что, скорее всего, мы проживаем, да. И если ты ничего гиперплохого не делал в жизни, то, возможно, у тебя следующая жизнь также будет нормальной. Поэтому, как бы, момента смерти, ну, я не боюсь в таком масштабе. Но я очень сильно испугался, что с меня заживо могут срезать кожу.
Я, если честно, я так и не понял, что произошло. Ты был в офицерской комнате, там общался с ними, кушал, и за тобой приходил ИГИЛ. Что за ИГИЛ приходил? Это другие заключенные или что?
Нет, игиловцы. Дело в том, что когда меня арестовали, по сирийским новостям прошла информация, что задержан российский шпион. Ну, меня позиционировали как шпиона. И начальники ИГИЛ узнали об этом. И на тот момент ИГИЛ и Свободная армия были союзниками. Поэтому ИГИЛ совершенно спокойно пришли в тюрьму, где я был, и сказали, мы хотим забрать этого русского. Вот. А Свободная армия меня не отдала, они меня как раз спрятали в эту скрытую камеру. Поэтому я там в ней оказался, я не понимал, почему я там.
А что за история потом, вот чего тебе влили адреналин, я вот этого не понял.
Когда тебе говорят, что за тобой пришли ИГИЛы, и ты понимаешь, что тебя могут потенциально забрать из тебя заживо кожу снимать со всего тела, у тебя, конечно же, возникает страх, то есть адреналин, выработка адреналина. И за счет того, что выработка в организме адреналина очень сильная пошла, и я вот на месте просто бежал, я не мог сесть, потому что меня, реально трясло. Но когда...
Это просто ты словил стресс, да, перепугался после этого, и просто ты в состоянии стресса бежал, вот страх такой.
В состоянии аффекта, в состоянии стресса, да. Но когда через несколько месяцев, когда меня перевезли в другое место, потом через год-полтора перевезли в новое место. Бывало так, что меня перевозили, и там были авиабомбы, и бомбы падали на расстоянии 30-50 метров от нас. И это были очень сильные взрывы, когда лопалось 6-миллиметровое небольшое стекло на окне, были камеры с окнами, и пыль, сажа, все это залетало в камеру. В те моменты уже не испытывал такого страха, ладно, главное, чтобы если бабахнет, то чтобы насмерть, чтобы не оставаться калекой. Вот. Самый сильный страх в моей жизни – это то, когда мне сказали, что ИГИЛ могли меня потенциально забрать. И по историям мы понимаем, что если бы меня забрали ИГИЛ, то здесь бы я не сидел, мне бы они, скорее всего, голову отрезали там где-то в пустыне и все.
Так, а почему они испытывают ненависть такую к русским, да? Почему ты так боялся этого?
Это не то, чтобы ненависть к русским, это ненависть к неверным. И Свободная армия, с которой они потом начали воевать, они их также относили к неверным, потому что ИГИЛ считают, что они следуют исламу значительно лучше, скажем так, идеально, в отличие от всех других мусульман и тем более уже тех людей, которые вообще не верят в Аллаха.
Как ты узнавал какие-то новости, которые, что происходит во внешнем мире? Или ты был полностью на эти 3 года отрезан вообще от любой информации?
У меня практически не было новостей. В феврале 2014 года за ужином с солдатами, за одним из, да, не всегда так получалось, но бывало, мне сказали, что Россия начала войну с Украиной. Вот, то есть со слов солдат мне просто вот дали вот эту информацию, а так все. Бывало, что мы смотрели телевизор, как правило, это были индийские фильмы какие-то, комедии, там мелодрамы. Иногда какие-то новости звучали, но в основном они были на арабском, и я там мало что понимал. Иногда так вижу, там Путина покажут, Лаврова покажут, спрашиваю там, что они говорят. Они скажут там, одно, другое, третье, не помню. Вот Лавров там в Женеве. Кстати, когда я вернулся, мне сказали, что Лавров в 2014 году в Женеве заикался обо мне, что вот есть такой-то российский путешественник в плену.
Но это, как мы видим, мало тебе помогло.
Да.
Как ты... Вот у тебя была неопределенность же такая постоянно, то 3 дня, то 7 дней, 10, то 3 года. Как ты вообще не сошел с ума при всем этом таком однообразии, день сурка, да, и без малейшей надежды? Вот когда тебе дали, допустим, срок, к примеру, вот как я был в заключении тоже достаточно долгое время за хакерские дела там, и я знаю, что у меня конец срока такого-то числа, там, такого-то года. Если получится раньше, там, амнистия, там, досрочное освобождение, еще что-то, класс. Но в самом крайнем случае я выйду вот такого-то числа. А у тебя такой даты не было. Как ты сохранил рассудок? И вот сейчас в здравом уме молодой, красивый, улыбчивый человек, и мы с тобой общаемся о таких интересных вещах, но ужасных в то же время.
С одной стороны, да, во-первых, вот эта неопределенность, она была одной из самых тяжелых во время всего этого заключения, потому что ты думаешь, ну вот где-то, вот сейчас, да, там тебе обещают, ну вот сейчас там Россия выдаст 60 боевиков, там, либо там он, на 5 женщин мы можем. Вот, и постоянно это, конечно же, выбивало сильно из колеи. Я не изучал арабский язык, потому что я думал, что вот-вот меня освободят, нафиг он мне нужен. Как не сойти с ума в таких условиях, как не сойти с ума в обычных жизненных условиях, когда у нас что-то нагорянет, да? Мы в обычных условиях периодически ловим очень трудные моменты. Это принимать ситуацию. Потому что мы не можем поменять прошлое, мы не можем слетать на машине времени, что-то изменить. В первую очередь, самое главное, это принять эту ситуацию, которая сложилась. И когда я освободился уже там через какое-то время, я высказал такой фразой ту, скажем так, философию, которая мне помогла выжить в плену. Она звучит следующим образом. Мы можем сломаться в трудной ситуации, а можем использовать ее, чтобы стать чище и сильнее. Это знаешь, как боевые искусства, допустим, восточные, когда ты ставишь блок против удара, когда ты ставишь блок, ты сопротивляешься, и ты теряешь энергию. А есть боевые искусства, вроде на Востоке, и наши точно русские, когда ты используешь силу противника, используешь вектор движения, продолжаешь и делаешь определенный финт ушами и кладешь человека на лопатки.
Это,
и
здесь то же самое. Это называется айкидо.
Возможно, я вот, к сожалению, не знаю названия этих. Ну, как бы айкидо я знаю, но я не знаю техник. И здесь то же самое, когда у нас что-то в жизни происходит очень трудное, особенно если это что-то очень трудное, не стоит этому сопротивляться, нужно подумать, как мы можем это использовать. И так как я ехал все-таки в Египет на 3 недели пожить в таких диких, очень жестких условиях, там были одни, а здесь другие, ну, я просто начал использовать, да, и я не старался их смягчить. Вот что есть, то есть, да, там еду забыли в одиночную скрытую камеру принести, ну, там буду запасаться, допустим, едой, как-то сохранять еду, чтобы не остаться голодным на вечер либо на сутки. Там холодно, да, к примеру, возьму один плед, разрежу на куски, там нитка, иголка у меня всегда в путешествиях было, сошью себе толстовочку такую примитивненькую, жилетик, все как бы. Одному заключенному даже в подарок там тоже шил толстовочку. Вот, то есть просто использовать, реально использовать и думать, что для чего-то это все-таки нужно, и понимать для чего, потому что все в нашей жизни есть школа. И как мы знаем, если мы идем, нам дается урок, мы его не понимаем, мы остаемся на 2-й год, условно говоря, нам этот урок повторяется.
Ну, я здесь, в общем-то, у меня выводы схожие, да, и я для себя формулирую то, что, типа, все, что должно произойти, оно как бы, все, что должно было произойти, оно и происходит. И вот такими, может, уже библейскими словами, на все воля Божия, но я это расцениваю как? Именно в таком светском смысле фразы, что оглядываясь назад на какие-то сильно негативные события, которые происходили у нас в жизни, там, ногу сломал, там, окей, но ногу сломал, вроде там больно, да, вот, вроде плохо, потом смотришь, ты там 3 месяца дома сидел, там программирование выучил, сейчас уже фрилансером работаешь, обеспечиваешь себя, там, свою семью, допустим. Ну, это такой самый примитивный пример. И вот оглядываясь спустя много лет, там, 5-10 лет, я не знаю, у каждого по-разному, и тяжесть ситуации разной, назад мы, в принципе, чаще всего, ну, я по своему опыту, опыту каких-то своих знакомых, ближнего круга, убеждаемся, что то, что тогда произошло, это вот и хорошо, что так произошло. Можешь ли ты сказать вот за свой... Сколько тебе лет?
40 будет нынче.
Ну, мне чуть меньше. Можешь ли ты сказать в твоей жизни, что этот постулат, вот такие выводы, они какие-то верные?
Да, конечно, абсолютно, потому что даже сам Стив Джобс говорил на знаменитом выступлении в университете, когда мы оглядываемся назад, мы видим цепочку событий, которая привела нас к сегодняшним, скажем так, победам, да. Вот здесь то же самое, и когда, ладно, я, допустим, здесь бы мог так рассуждать, но я рассуждал в самом плену, если бы вдруг случилось какое-то чудо, и у меня появилась в руках машина времени, и была бы возможность улететь в тот момент, когда я пересекал границу Турции с Сирией, и не зная, выживу я все-таки в Сирии или нет, я решил, что я не буду менять свою жизнь, потому что Единственное, что мы можем взять из этой жизни, вот когда у нас наступит грань, и мы закончим свое существование на Земле, это наши истории и наш жизненный опыт. И даже прожив 2-3 года в плену и умерев, допустим, там, все равно со мной останутся и истории, и тот опыт, который я извлек. И каким-то образом этот опыт зафиксируется, перенесется в мою следующую жизнь, либо там где-то что-то. Вот. Ну, в общем, на мой взгляд, самое ценное или одно из самых ценных, что есть в жизни, это наши истории и наш жизненный опыт.
Я в заключение прочел много всяких очень эзотерических книг, там Оша сильно на меня повлиял, но не будем там браться, что он сектант и так далее, то есть я придерживаюсь все-таки идеи того, да, и наблюдения мои, что он один из величайших мудрецов, который собрал воедино там лучшее из многих книг мира, из религиозных, из просто светских. И читая одну его книгу, ты погружаешься в религии, в какие-то эзотерические течения там многих-многих направлений. Поэтому я его сильно уважаю, и его книги мне на самом деле много дали. И вот в них написано, что в принципе ты можешь забрать с собой, ты не заберешь там опыт, какие-то навыки, там, не знаю, ты там был лучшим в мире, там, не знаю, мастером там по изготовлению ножей, к примеру, да. Ты это все забудешь, но осознанность, то есть что значит осознанность в данном случае? Уровень развития твоей души, как бы левел, да, на который ты проапгрейдил свою душу. Вот если взять этих просветленных, там, Иисус, Будда, Кришнамурти и всех прочих, Мухаммад тот же, они просто проапгрейдили свою душу на максимально возможный левел. Вот Иисус так без сомнения, да, или Будда, к примеру. И вот Оша и все эзотерические течения, что я видел, они просто говорят, что вы с собой сможете забрать только это, по сути. Мы не заберем богатство, мы не заберем память свою, какие-то навыки, которыми мы обладали, деньги, естественно, там, вот, не заберем ничего, кроме левела, на который мы при вот каждой нашей жизни подняли свою душу, как бы проапгрейдили. Но это что касается эзотерических течений, там, веры, да, вот ты веришь, что это там пошло в лучшее, я тоже верю. А чисто в практическом смысле, то есть оглядываясь назад, помогло это тебе как-то или нет?
Безусловно, потому что если взять вот два моих основных путешествия, а Сирию я тоже называю путешествием, это кругосветное и Сирия. И если кругосветное путешествие в небольшой степени развивала мою внутреннюю свободу, потому что это были 2 года, мне нужно было отвыкнуть от моего прошлого образа жизни, от друзей, посиделок, хобби, увлечений. И это в первую очередь путешествие о внешней свободе. То Сирия, напротив, Сирия – это путешествие как раз о внутренней свободе. Когда ты лишаешься всего, в начале почти всего, а в завершении последних 8 дней я вообще абсолютно всего лишился. Я там 8 дней был в наручниках, на руках, на ногах. Сидел, спал, кушал, сидел лицом к стенке там почти все 8 дней. Ну, получилась такая история. И это тот период, это те 3 года, когда ты целенаправленно, используя вот эти условия, развиваешь в себе внутреннюю свободу. Независимость, освобождение от привязанностей, от каких-то ценностей, то, что не является ценностями. От всего, и ты становишься легче. И с внутренней свободой приходит внутренняя гармония. С внутренней гармонией приходят значительно более качественные уровни общения с окружающим миром. С друзьями, бизнесменами, там, по бизнесу, партнерами, в семье. Со всеми, потому что когда мы получаем внешние раздражители, а они всегда у нас в жизни есть, это может быть что-то позитивное, положительное, а что-то негативное, да, негативное, когда нас, условно говоря, кто-то обижает, кто-то нам подлянку сделал. Положительное – это когда мы что-то имеем, вот, и мы радуемся этому. Что дает внутренняя свобода? Внутренняя свобода дает, во-первых, умение не привязываться к хорошему, потому что когда-то оно закончится, и умение не реагировать на негативные вещи, то есть пропускать их мимо себя и не цепляться, и оставаться во внутреннем таком балансе и равновесии. когда что-то происходит плохое, ты просто, ну ладно, хорошо, произошло и произошло.
Мне оно дает спокойствие, да, и такое избавление от многих страхов. Там, я не боюсь смерти, там, я не боюсь быть арестованным. Вот мама мне звонит, допустим, и говорит, ой, вообще ни слова про Лукашенко, про Путина, он белорусов в тюрьме КГБ ворует и так далее. Я говорю, слушай, ну я намеренно там ничего не делаю против них. Если так случится, что меня завтра арестуют за правое дело, да, это не то, что как раньше меня садили за то, что я криминалом занимался. Если сейчас меня за что-то арестуют, и я уверен, что я прав, что я не совершил ничего плохого, ну, значит, такова судьба. Чего мне этого бояться? То есть я, ну, делаю то, что считаю правильным, а уже остальное как бы судьба. И вот эта вот внутренняя свобода, вот помнишь, как Ленинград пел «Свобода у тебя внутри», да? Можно и на свободе быть рабом всего, там, рабом страхом, рабом своего страха перед начальством, рабом там денег, своей жены, а можно и в тюрьме, ничего не имея, вот на земле жить там, спать и имея миску там, не знаю, похлебки какой-то и кусок хлеба в день, быть внутренне свободным. И мне кажется, вот это действительно, я с тобой соглашусь, это одно таких из величайших, наверное, достижений, которое может дать неволя. Может, кто-то достигает этого другими способами, но мне вот это спокойствие, наверное, уверенность и отсутствие большинства страхов, не всех еще пока, но большинства вот именно тюремное заключение дало.
Да, да, я совершенно соглашусь. И то, что сейчас вся эта ковидная тема происходит, многим, конечно, она не нравится, но у ковида есть очень большой плюс, когда там локдаун у кого-то был, либо у кого-то продолжается. Это возможность освободиться хотя бы отчасти повседневного шума и в большей степени обратить внимание на себя. Потому что когда ты живешь в одиночке, у тебя нету этого шума, ты обращаешь на себя внимание, ты в той или иной степени понимаешь, кто ты есть, что ты хочешь, да, какой ты хочешь построить, допустим, свою жизнь. И здесь локдаун – это одна из гениальнейших вещей. Завести огромное количество людей в мире в такие ограничения. Да, кто-то хает, потому что не знает, как это можно использовать, а кто-то реально использует.
А ты веришь, ну, ты видишь какие-то знаки, веришь в судьбу, вот? Фаталисты?
Я видел очень много знаков. Я когда начал путешествовать, мое мировоззрение очень сильно начало меняться. И я начал видеть эти знаки, я начал их понимать в большинстве своем. И когда я, допустим, ехал в Сирию, и были какие-то события, что-то я видел, что-то я услышал. И потом, когда я оказался в плену, я начал анализировать многие вещи, которые мне просто врезались вот в мое внимание, в мою память. И я начал понимать, что, блин, весь мир кричал о том, что я еду не в пустыню, в Сахару, а еду на войну и именно в плен, в тюрьму. Но суть этих знаков была не в том, чтобы меня предупредить от этого, а о том, чтобы показать, что я там оказался не случайно. Ну, я все-таки считаю, что я там оказался не случайно. Меня как будто бы там, ну, возможно, высшие силы привели. Вот, сейчас я к знакам немножко так более скептически отношусь. Я стараюсь вернуться в материальный мир из космоса, из космического. Вот, потому что нам необходимо здесь на Земле иметь голову в космосе, а ноги на Земле. Потому что голова в космосе нам дает очень большой плюс. У нас идеи, у нас мировоззрение, мы видим совершенно по-другому, из другой высоты. А ноги на земле, чтобы мы все-таки не отрывались, потому что нам материальная составляющая все-таки необходима. И те люди, которые из головы ушли в духовное, они оторвались от материального, и многие люди их не понимают.
А потому что произошел дисбаланс. Это вот восточный мир, например, западный, он сильно материальный, а восточный, вот Индию взять, да. Индия, при том, что 5000 лет назад была там достаточно высокоразвитой цивилизацией, они в корне ушли в духовность, баланс нарушился, Запад материальный, Восток духовный. И вот у них нет баланса, ни у тех, ни у тех.
Да, да, да. И поэтому, на мой взгляд, одна из задач человека – это голову в космос поднять, либо из космоса вытянуть ноги на Землю, как что я сейчас делаю, либо, просто удерживаясь на Земле, дотянуться до космоса.
А как происходило твое освобождение и что вообще привело к твоему освобождению?
Что привело, не знаю, но за полгода, ну, как бы я не знаю наверняка, но за полгода до освобождения меня вывели из камеры, и я общался с сирийцем, который очень хорошо говорил по-русски. Он там много лет прожил в России, говорил без акцента, И это был один из жутких периодов для меня, потому что это был очень жесткий психологический допрос. Не было побоев, было именно психологически давили на страх, чтобы я все рассказал, ну вот, чтобы у них не было никаких сомнений по некоторым вопросам. И он сказал, что они готовятся меня освободить, ну, что он будет работать по моему освобождению. Кстати, накануне за 2 недели я видел сон, и во сне я видел именно его. Но там тоже есть некоторые признаки, по которым я понял, что это именно он. И через полгода мне сказали, типа, все, собирай вещи, сегодня ночью мы тебя вывозим. Это было 22 сентября 2016 года. Но вывезли меня 23 сентября и перевезли в совершенно другую группировку. Люди, которых я не знал, и я немножко вечером с ними поконфликтовал. То есть вначале они начали со мной нормально общаться, там чай по-английски, кто чего, куда. А потом они решили меня обыскать и хотели забрать мои дневники, мои заметки. А это, ну, самым ценным, на мой взгляд, казалось из материальных составляющих, то, что у меня осталось. Потому что это история, это многие там какие-то заметки, там мысли, которые мне приходили на протяжении 3 лет. И я в них вцепился, я им не отдавал. Человек сидел с пистолетом в руках. Вот, я говорю, так, давайте, убивайте меня, потом заберете. Ну, включилось у меня. В итоге они все-таки забрали и вот на 8 дней посадили в наручники за то, что я немножко выпендрился. И за эти 8 дней они забрали как раз все свои вещи, все мои вещи, даже вот такие вот вещи, которые я там сделал, это из косточек из оливок. И это тот период, когда моя внутренняя свобода вылетела в космическое пространство. Когда я отпустил абсолютно все, даже эти заметки, которые, на мой взгляд, казались очень ценными для меня. Вот. А через 8 дней они сказали, все, давай, в общем, вот твои вещи, сняли с меня наручники, все, сегодня мы тебя вывезем, в общем, и отдадим. Я говорю, ребята, можно я одни наручники себе заберу? Они говорят, зачем? Я говорю, ну это символ моей внутренней свободы. В итоге я их уговорил, и теперь у меня эти наручники дома висят. И меня увезли 200 км на юг, доехали до деревушки, там они позвонили, договорились, подвезли меня к КПП, пересадили в машину, ну типа такси такая. И она меня уже перевезла на сторону президента. Там меня встретили там солдаты были, там был начальник сирийских спецслужб, типа наших ФСБ, он лично приезжал, и в итоге мы с ним на его машине доехали до Дамаска, в здании у него покушали. Почему я понял, что это начальник самый главный? Потому что у него кабинет был, реально прямо начальник. Вот, и 3 дня я пробыл в здании спецслужб, приходил наш посол, наш консул, с помощником, сказали, типа, ну давай вот чуть-чуть подожди, сейчас мы там доделаем и вернем тебя домой. И после этого меня перебросили из Дамаска на военном самолете в Хмеймим. Там я провел ночь в казарме и оттуда уже утром, из-за нелетной погоды в Москве, утром и не вечером, перебросили в Москву. Вот. Когда я уезжал от свободной армии, я спросил, какие условия, на каких основаниях меня освобождают. Они сказали, ну типа ты 3 года просидел, мы тебя освобождаем. Когда меня в Москве встретили ФСБшники, я с ними провел плюс-минус там дней 10 в Москве. Были, ну, такие нормальные, адекватные допросы, там акты, типа кто чего, кого видел, где был, в общем, вся эта тема. Вот, я спрашиваю, они говорят, типа, ну, мы их там уболтали. Вот, в итоге, что произошло, обменяли, не обменяли, я не знаю. Вот.
А как ты возвращался 3 года, как бы, да, в таких диких условиях, там, на грани сумасшествия? Знаешь, я еще говорю, что вот есть такое в российских там этих тюрьмах, что каждому свой срок. Вот кому-то и месяца хватит, чтобы там сойти с ума или исправиться, или вообще никогда ничего криминального, допустим, не совершать. Да не берем твой случай, возьмемся именно криминальных каких-то дел. А мне вот хватило, чтобы в себя прийти и вообще вот стать на такую светлую, наверное, сторону, там 10 лет, потому что я 2 раза сидел, 2,5 года, и потом 7,5. Вот 2,5 мне было мало, 7,5 уже, наверное, даже чуть-чуть много. Но это подействовало. Вот Давидыч отсидел там 3 года в СИЗО, ну, мне кажется, ему не хватило, то есть ему надо было бы до зоны доехать, то есть, чтобы его ну, сильнее жизнь испытала, но я могу ошибаться. То есть каждому свой срок. Вот ты за 3 года не сломался, но как ты возвращался к нормальной жизни? Все-таки это 3 года, знаешь, даже не в российской тюрьме, а в такой дикой, где вот ты не знаешь, тебя или бомбой пришибет, или завтра забьют, до смерти придут.
Мне не приходилось возвращаться к обычной жизни в плане психологическом, потому что психологически я вернулся, вот как мы сейчас с тобой разговариваем, вот таким же я, в принципе, вернулся. Потому что я принял всю эту ситуацию, я ее использовал, и я относился к ней, ну, произошло и произошло, да. Конечно же, я очень хотел вернуться домой, там, постоянно, ну, регулярно я об этом думал. Но в любом случае, как бы для меня психологически это не было так гипертрудно. И единственное только, во-первых, интересный момент, я совершил путешествие на 3 года в будущее, я же был изолирован от информации. И когда мы однажды в один из ближайших дней с братом сидели и что-то разговаривали, он говорит там между делом, типа, а, там 3D-принтер. Я такой, в смысле 3D-принтер? Ну, там 3D-принтер. Так, подожди, в смысле 3D-принтер? И он начинает мне объяснять, что это такое. Это реально какое-то будущее. И потом я начал узнавать какие-то вещи, которые произошли, изобретены, и для меня это вот такой скачок. Это было удивительно, это с точки зрения положительного эффекта. С точки зрения негативного эффекта, ну или отрицательного, это то, что живя 3 года и 2,5 года в одиночных камерах, как я выжил-то еще? Я же в своем воображении путешествовал. Я путешествовал по Вселенной, я гонял на Луне, на машине. Я плавал, знаешь, вот как разбегаешься, ныряешь в море, да, щучкой. Я точно так же разлетался и нырял в солнце, плавал в солнце. Я гулял по галактике, гулял по Вселенной. Потому что мозгу нужно заполнить эту пустоту, а ничего нет. У меня был Коран на русском, который мне привезли, но его же нельзя читать каждый день 3 года. Это вот тут с ума сойти можно будет. Поэтому я очень сильно оторвался от реальности. И когда я вернулся, я 1,5 года, наверное, не замечал даже, что я оторван от реальности. И через 1,5 года я говорю там, с мамой зашел разговор, и говорю, мам, слушай, я вот сейчас чувствую, что я очень сильно от реальности оторван. Он говорит, ну, я знал, и я как бы замечал. Ну, у меня мама очень умный, мудрый человек, как и отец. Вот, то есть... С точки зрения отрыва от реальности, когда ты не так, чтобы подумал и это реализовалось, а подумал и нужно сделать еще 1000 шагов, чтобы это реализовать, мне понадобилось 1-1,5-2 года, чтобы вот начать адекватно плюс-минус выстраивать планы.
А можно вопрос, а на машине какой марки ты по Луне гонял?
Не на Тесла, потому что тогда Тесла я еще не знал, когда я в 2013 году попал в плен. Ну, это был обычно там типа джип какой-то, не знаю, минивэн, джип.
Я понял. Я и не имел в виду Тесла, но ладно. Ты дополнил эту шутку.
Ну, просто вот эта вся тема, да, с космосом сейчас.
А, ну и в чем тогда получается смысл вот всех этих твоих путешествий? Стоило ли увольняться в 2008 году, начинать путешествовать?
Безусловно, и это опять-таки возвращаемся к этой истории, к чему я шел, то по сути, то я и получил, потому что я, когда увольнялся с мыслями, я хочу сделать свою жизнь более насыщенной и интересной. Но у меня получилась более насыщенная и интересная жизнь. Я не знал, что я совершу кругосветку, я не знал, что я пробуду в плену 3 года под бомбами игиловцами. Но я очень ценю тот день, это был 16 июня 2008 года, когда я положил заявление об увольнении. Потому что многие у нас на предприятии, на космосе я работал, говорили о том, что они хотят уволиться, и они не увольнялись. Потому что уйти со стабильной зарплаты, даже если она небольшая, все равно очень трудно, да, и уйти в какую-то неопределенность, это тем более. Вот, но как я периодически говорю, и на TEDx'е у меня было тоже выступление, я говорю, ребят, не нужно даже поворачиваться на 180 градусов, потому что вы продолжите быть вот в этом колесе, как белка. Вам нужно сделать лишь маленький шаг в сторону и не думать о последствиях, потому что как только вы сделаете этот шаг, как только вы доверитесь жизни, ну, жизнь в данном случае с большой буквы, да, как некая аналогия, так, Бог, Вселенная, высшие силы, то эта жизнь, ваша жизнь, она вас поведет тем путем, который вы должны пройти. Если вы будете жить по классике обычных, скажем так, условий, да, вы будете плюс-минус обычным человеком. Как только вы поворачиваете свою жизнь туда, куда у вас внутренний мир ваш зовет, вы найдете абсолютно что-то новое, и вы получите абсолютно уникальный опыт. Да, многие люди сидели в плену, многие люди сидели в тюрьме, многие люди путешествовали, многие люди проехали вокруг света, и, может быть, даже автостопом, не знаю, такие случаи, но как бы возможно. А кто из них проехал вокруг света и отсидел в плену на войне? То есть это уже прям совсем, если кто-то есть, то это прям совсем-совсем мизерный процент. И это очень уникальный опыт, который перейдет в книги, которые я уже начинаю писать. Ну, по шагам, в общем, начинаю работать над художественными книгами. Вот. И эти художественные книги, да, безусловно, и финансы мне дадут, и дадут очень большое вдохновение для многих людей. Вот. Поэтому я нисколько не жалею, что я однажды уволился.
Напишешь книгу, я тебе дам совет. У меня на русском продается и на английском. На Амазоне я тебе подскажу, как правильно ее продвигать, писать вообще и в целом издавать. А скажи, есть ли какие-то числа, вот у меня просто есть, и может быть есть у тебя, в которые происходят самые важные события в твоей жизни, числа месяца. Ты отслеживаешь их или нет?
Я заметил, ну, во-первых, у меня есть мои числа, они связаны с днем рождения. И это очень интересно, потому что я родился 3/8/1981. И если совместить все эти числа в ряд, получается 3/81/9/81. 3 в квадрате 9, 3 в четвертой 81, а 9 в квадрате 81. Да, очень как бы такое, такая интересная дата рождения. А с точки зрения обычных дат, да, удивительно, я уволился 16 июня 2008 года, на следующий день, 17 июня, я поехал в первое путешествие. Чтобы мне проехать за 777 дней и вернуться в свой день рождения, мне нужно было выехать 18 июня. То есть уже ряд такой образуется. И я планировал на 13 год, 19 июня, когда я уже отследил этот ряд, поехать в новое путешествие, но я накануне, в общем, там поменял планы, и однажды, просто накануне летнего солнцестояния, поехал на Алтай, потому что там был большой фестиваль. И на этом фестивале я познакомился с ребятами, в том числе с девушкой, которая дала мне контакты в Питере, я познакомился. В общем, по цепочке я таким образом попал в плен. Так вот, на Алтай я поехал 19 июня. Без каких-либо планов. Я вот думаю, когда же начнется что-то новое, которое прям начнется именно 20 июня. Плюс 15 сентября тоже имеет перекрестное. 15 сентября я закончил первое путешествие, и в 13 году, 15 сентября, я спонтанно, зависимо от других людей, поехал в Абхазию и попал в плен. В общем, есть такие перекрестные.
А что самое главное в жизни?
В моей или вообще в жизни?
В целом. Но по твоему мнению.
Давай так, я скажу именно цель, да? Цель, одна из, на мой взгляд, главных целей в жизни человека – это, родившись чистым, проходя всю ту внешнюю грязь, которая существует в этом мире, помимо хорошего, к сожалению, нас и грязь окружает, в какой-то момент осознать себя, да, осознать свою жизнь, осознать свои ценности и начать максимально очищать себя от этой грязи, чтобы влиться в океан Вселенной максимально чистым, насколько человек сможет это сделать. Это по аналогии. Чистый снег начинает таять на вершине горы. Вначале это чистая ключевая вода, потом речушки, потом она пересекает деревни, города, мегаполисы, становится грязной. И вот река, к сожалению, не может очиститься, когда вливается в океан, а мы перед смертью все-таки, постепенно осознав себя, можем, именно включив осознанность, начать собственное самоочищение, насколько это возможно. И если касаться инструментов, я скажу так, что инструментов в нашей жизни огромное количество. Это всем известные религии, это философские течения, это фильмы, это стихи, это какие-то мысли, это общение, это практики, все-все, что угодно вокруг человека существует, для человека более приемлемым будут те инструменты, которые для него близки по духу. Вот. Наша задача лишь не окунаться во что-то одно и стремиться становиться более многогранным. И если мы полагаем, что Бог, Аллах, Вселенная, там, ну, Вселенная в масштабе, это некие бесконечности, то как мы можем стремиться к ним, так это просто самим становиться более бесконечным, более многогранным, в меньшей степени быть зацикленным на чем-то. Если человек погружается с головой в религию, в какую-либо, возможно, это нужно на стадии вот именно этой жизни, а может быть, человеку лучше окунуться в одну, третью, четвертую религию, философию, взять то, что для него близко, и это сделает его более многогранным, бесконечным, чистым. На мой взгляд, это одна из целей, главных целей жизни каждого человека.
Но если тебе интересно мое мнение, то оно совпадает с мнением Джобса, да, вот этой книги великолепной, вот Стив Джобс вот на экране. Выведу, я читал на английском 2 раза, потом она на русском появилась, я ее 3 раза, получается, читал. И там у него было «поднять человечество на новую высоту». И я вот с этим согласен, для себя формулирую именно так, именно сделать что-то хорошее, да, чтобы не то, что там тщеславное желание, чтобы тебя запомнили, а чтобы в этом мире, где все повторяется, куча зла, там вообще войн, голода и всего прочего, чтобы как-то уменьшить, может быть, не поднять мир на новую высоту, как Джобс себе ставил, а уменьшить в мире количество зла. Вот я вот для себя такой целью ставлю. И...
А можно? Да, договоришься.
Давай.
Я просто хотел по этому поводу сказать мысль, которая мне пришла, фраза. Я сегодня уже сказал, что меня за полгода до освобождения очень сильно пытали психологически, и когда я вернулся в камеру, мне было очень не по себе, и поздно вечером мне пришла такая фраза в голову. Она связана с тем, что ты только что сказал. Где проявляется свет, исчезает тьма. Где проявляется Бог, исчезает дьявол. Где проявляется любовь, исчезают страх и ненависть. И все мы сейчас знаем из законов физики, что тьма – это просто отсутствие света, отсутствие фотонов. На мой взгляд, дьявола также не существует, если лишь недостаток или отсутствие Бога. И страха, и ненависти в нас будет тем меньше, чем больше мы в себе взращиваем, ну, некую такую всеобъемлющую любовь. Поэтому это, да, это очень близко к тому, что Джобс говорил. Наша задача – не ломать этот мир, а просто привнести в него больше света, так как света в нем отсутствует. Ну, недостаток. Не то чтобы отсутствует в нем, просто недостаток света. И чем больше мы в себе света раскроем, он в каждом человеке есть, просто мы, к сожалению, с детства внешний наш мир закрывает наш свет некой такой толстой скорлупой. И чем человек взрослее, тем, как правило, человек более закрытым. А если он начнет себя раскрывать, то он обнаружит, как это и Бах, Ричард Бах писал, что в каждом человеке есть ребенок, и он просто сидит в какой-то одинокой тюрьме и без права голоса. Вот. И Стив Джобс тоже сделал великое дело, он привнес в этот мир тот самый свет, только немножко в другом формате, не в формате религии, эзотерики, а в формате конкретных вещей, конкретных вот девайсов, вот, которые многие-многие ценят.
Костя, чем ты сейчас занимаешься и где ты сейчас?
Я сейчас на заслуженном в кавычках отдыхе после плена. Я в 2019 году прилетел в Мексику, чтобы делать свои путешествия, так как я знаю ценность настоящих путешествий, не вот этих туров, а именно настоящих путешествий. Я разработал квест путешествия с авантюрами, с приключениями по пирамидам Майя, по джунглям, по колониальным городам, также пляжи. Здесь, кстати, в Мексике одни из самых лучших пляжей в мире, они не накаляются. И делал квест путешествия. Мы катались на машине, никаких автобусов, но грянул ковид. Все это дело закрылось, и вот только сейчас все начинает открываться. В мае у нас будет путешествие, в середине июня будет путешествие. В общем, начинаем оживать. На данный момент я живу на юге Мексики, это Карибское побережье. Честно сказать, уже устал сидеть на одном месте. И вот На днях уже буквально планирую 19 апреля, но, возможно, там на день, на два задержусь уже двигаться в сторону Мехико, подготавливать локации, квесты. В общем, это старые карты, это артефакты, это загадки, это календарь майя и ацтеков, это сокровища карибских пиратов.
Класс, супер вообще. Надеюсь, я решу когда-нибудь свой незакрытый вопрос с Соединенными Штатами, но потом расскажу. Вот, и мы обязательно, хотел бы я, конечно, увидеться с тобой на квесте, да, и выкурить трубку мира, да, или огненной воды выпить. Все, спасибо тебе большое за разговор, за то, что поделился такой чудесной, необычной историей. Это было для меня, и я уверен, для наших зрителей, отличное завершение такого вот, как для меня, так сложного дня. Спасибо тебе, удачи во всех твоих начинаниях. Я оставлю обязательно инстаграм твой, подписывайтесь на Костю, спрашивайте его вопросы и про Мексику, и вообще про жизнь. Человек 40 лет, а как будто 3 жизни прожил. Там на многих из нас с лихвой хватит. Вот, еще раз спасибо, обнимаю, удачи тебе, Вася.
Да, Сергей, спасибо тебе большое, очень приятно было пообщаться. Вот, тебе тоже удачи и... Надеюсь, что увидимся где-то в этих краях, потому что до России я, к сожалению, пока что доехать не могу.
Дай бог, дай бог. Все, обнимаю, пока.
Да. Все, пока-пока, спасибо.